Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 31 майдагы уктурууну баштайт, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Бирлик 1.5 айдан соң Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине экинчи ирет шайлоо өтөт, ага 48 миллион сом жумшалат.
Буга чейинки шайлоодон четтетилген эмгек, АКБАТА, НДПК партиялар катыша турган болсо, толугу менен тизмелерин жаңылаш керек.
Беларусь бийлиги көз карандысыз Гродно Лайф жаңылыктар агенттигинин редактору Алексей Шотту камады. Кошуна мамлекеттерде болсо Беларусь бийлигин сындаган акциялар өттү.
Я прошу все страны Европейского союза.
Мен евробиримдикти жана Кошмо Штаттарды камалгандардын баарын бошотуп алууга жардамдашууга чакырам.
Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама болот, студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, кутмантаңыз менен. Бишкекте КМШ өкмөт башчылары кеңешинин саммити өтөт. Көз карандысыз эмес мамлекеттер шириктештигинин өкмөт башчылары кеңешинин жетекчилери 12 ноябрда Бишкекке чогулат. Бул тууралуу маалымат өкмөттүн интернет сайтына жарыяланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 29 майда Беларусьтун борбору Минскте өткөн КМШ өкмөт башчылары кеңешинин жетекчилеринин отурумуна катышкан. Катышуучулар жугуштуу оорулардын тароосун токтотуу, калкты иш менен камсыз кылуу, куралдуу күчтөрдүн офицерлерин даярдоо жаатында кызматташтыкты талкуулап, бир катар документтерге кол коюшту. Жыйындын алкагында Марипов Азербайжандын премьер-министри Али Хидаят уулу Асадов менен жолукту. Ошондой эле Минскте бир катар өндүрүш жайларын кыдырып, трактор заводуна да барган. Борбордук Африка Республикасында аскерий унаа жарылып 5 адам мүрт кетти. Борбордук Африка Республикасында 28 майда аскердик унаа жарылып 5 адам мүрт кетти. Алардын 3 куралчан күчтөр менен өкмөттүн күрөшүндө көмөк көрсөтүү үчүн барган Орусиянын аскер кызматкерлери экени аныкталды. Өкмөттүн басма сөз катчысы Энжи Максим Казагуй бул маалыматты тастыктап, унаа өлкөнүн батышындагы Барбирати жана Буар аттуу аймагында жолго коюлган минага жарылганын маалымдады. Жарылуудан дагы 5 жергиликтүү аскер кызматкери жарадар болду. Орусия Борбордук Африка Республикасындагы жарандык согушта президент Фостен Арканш Туадерага жардам берип келет. Москва бул өлкөнүн коргоо министрлигинин кызматкерлерин орусиялык аскерлер колунда куралы жок, окутуу максатында гана барып жатканын белгилеп келет. Бирок Бириккен Улуттар Уюму март айында Орусиянын аскерлери Борбордук Африка өлкөсүндө куралдуу кагылыштарга катышып, адам укугуна каршы иш аракеттерди аткарып жатканын кабарлаган. 30 мартта президент Туадера бийликке расмий киришип, ага Орусиянын жараны Валерий Захаров коопсуздук кеңешчиси болуп дайындалган. Бул дайындоодон кийин орусиялык аскерлер өлкөдө көбөйө баштаган. Борбордук Африка Республикасы алтын жана алмаз кендерине бай. Айрым кен казуучу жайлардын орусиялык белгилүү ишкер Владимир Путиндин жакын ымалашы Евгений Пригожин менен байланышы бар экени айтылып келет. Бишкекте жаңы конуштардын көчөсүнө жарык коюлат. Бишкектеги 35 жаңы конуштун көчөлөрүнө 4535 лампа жыл аягына чейин орнотулат. Бул тууралуу Бишкектин мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Азыркы тапта Бишкек Свет муниципалдык ишканасы Октябрь районуна караштуу Алтын Ордо, Көкчар, Каражыгач, Рухи Мурас аттуу конуштардын көчөлөрүндөгү жарыктандыруу системасын жаңылап жатат. 1-май Свердлов районуна караштуу дагы бир нече жаңы конуштун көчөлөрү жарыктандырылат. Жыл аягына чейин жалпы 11 жаңы конуштун көчөсүнө жарык берилмекчи. Көчөлөргө электр лампаларын орнотуу иши 2020 жылы башталган. Бишкекте 48 жаңы конуш бар, анда 300 миңден ашуун калк жашайт. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча кызылча менен сабиз Кыргызстанда 2020 жылдан бери 2 эсеге кымбаттады. Аталган мекеме өлкөнүн 18 калктуу конушу боюнча анализ жүргүзүп, 2021 жылдын май айында кызылчанын орточо баасы 60 сомдон ашып, 2020 жылдын май айына салыштырмалуу 2 эсеге өскөнүн аныктады. Былтыр 1 килограмм кызылча 28 сомдон сатылып жаткан. Сабиздин 1 килограммдын орточо баасы 45 сомдон ашык. Айрым шаарларда 60 сомго чейин жетти. Токтогул районунда кызылча 100 сомго чыкты. 2020 жылдан бери азык-түлүк курулуш материалдары өлкөдө бир нече эсе кымбаттаган. Онкологияда жаңы жабдуулар июлдан тарта иштеши мүмкүн. Улуттук онкология жана гематология борборундагы нур менен тездетип дарылоочу жаңы жабдуулар июль айынан тарта ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин директору Бактыгүл Султангазиева кабарлады.
Июлдун орто чегинде иштеп баштайт. Анткени биз ошол установканын баарын бүтүп атабыз. Жана дозиметрия деген процедурасы бар. Андан кийин азыр уже биз окууга жибере баштабыз. Ал деген где то июлдун орто чейин биздин врачтар, медагиндар инженерлер, физиктер окуш керек.
Дарыгерлер Москва, Минск шаарларына барып атайын окутуу курстарына катышат. Нур менен тездетип дарылоочу эки жабдуу 300 миллион сомдон ашык каражатка 2018 жылдан бери эле алынганы маалымдалып келет. 2020 жылы атайын имаратка орнотуу иштери жүргөн. Бул эки аппарат менен күнүнө онкологиялык оорусу бар бейтапты дарыласа болот. Бул жабдууларды алуу үчүн Центера Gold компаниясы 10 миллион доллар бөлгөнү маалымдалган. Буга чейин өлкөдө советтер союзу учурунан калган нур менен дарылоочу жабдуулардан тышкары Индиянын Бабатрон аппараты бар. Тездетип дарылоочу аппарат жок болгондуктан бейтаптар кошо Казакстан, Орусия же Түркияга барып дарыланышчу. Кыргызстанда жылына 3000 адамдан өсмө оорулары аныкталат, алардын жарымынан көбү оорусу күчөп кеткен стадияда дарыгерлерге кайрылат. Жалпы каттоодо 25000 ашуун адам өсмө оорусу менен турат. Өзбекстанда өспүрүм кыздар папиллома вирусуна каршы эмделет. Өзбекстанда кийинки жылдан баштап 9 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүм кыздар папиллома вирусуна каршы эмдөөдөн өтөт. Тиешелүү мыйзамга президент Шавкат Мирзиёев 27 майда кол койгон. Ага ылайык 2022 жылдан баштап 30-55 курактагы аялдар жатын моюнчасындагы рак илдетине ал эми 45 жаштан 65 жашка чейинки аялдар эмчек рагына милдеттүү түрдө текшерилиши керек. Мындай чара рак илдетинин Өзбекстанда жайылышын алдын алуу жана эрте аныктоо максатында кабыл алынды. Ошондой эле баардык райондордо жана шаарларда атайын онкологиялык ооруларды текшерген борборлор ачылат.
Рахмат Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 31 майда Нарын менен Ысык Көлдүн көпчүлүк аймактарында, башка облустардын тоолуу жерлеринде жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Талас, Жалал Абад, Ош, Чүй, Баткен облустарында 34-36, Нарын Ысык Көл дубандарында 27 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +13, Бишкек шаарында +34 градус болот, өткүн өтүшү мүмкүн. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен 48,344,000 сом бөлүнөт. Борбордук шайлоо комиссиясы бул каражат шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү менен операторлордун кызматтык сапарларына жумшаларын билдирди. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн, бирок жогоруда аталган шаарларда добуш сатып алуу жана административдик ресурска байланыштуу шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган эле. Шайлоо 11 июлда өтмөй болду. Аларда мурдагы шайлоого катыша алышкан саясатчыларга каршы кылмыш иштери ачыла баштады. Кененирээк Айбек Бийбосунов баяндайт.
Кыргызстандагы эң ири Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кайра шайлоо 11 июлда өтө турган болду. Президент Садыр Жапаров жаңы шайлоо дайындап, борбордук шайлоо комиссиясы календардык планды бекитти. Ага ылайык жогоруда аталган 3 шаардагы шайлоого катыша турган партиялар 13 июнга чейин аймактык шайлоо комиссиясына документтерди тапшырышы керек. Шайлоо алдындагы үгүт иштери болсо 21 июндан 10 июлга чейин жүрөт. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов мындай деди.
Айрылды уже 2 саясий партия. Кече Өнүгүү Прогресс менен Сапал Жумактар келди. 13 июнга чейин ошо каттап, ошо съезддерин өткөзүп, баарын ошо жалпы фонддорду ачып, ошо документтерин баарын алыш керек да бизге. Календардын план боюнча.
Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоого Туран партиясы дагы катыша турганы маалым болду. Анын лидери Жеңиш Молдокматов массалык башламандык уюштуруу беренеси менен айыпталып камакта отурат. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Борбор калаадагы шайлоо жыйынтыгынын жокко чыгышына Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Эмгек жана Ак Бата партиялары шайлоодон четтетилип, алар топтогон добуштар жараксыз деп табылганы негиз болгон. Ал эми Токмок шаарында айрым батирлерге жапырт каттоого турган жарандар шайлоого катышса, Ош шаарында болсо шайлоонун купуялуулугу сакталбай калганы айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев Кыргызстандын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарында талапкерлердин гана жоопкерчилиги каралганын айтып берди.
Эми партияга тыюу жок, мыйзамдан да тыюу кылбайт. Талапкерлер жөнүндө гана сөз болгондон мыйзамда. Кайсы бир талапкердин күнөөсү менен ошо шайлоо жокко чыккан болсо, анда ал талапкер кийинки шайлоо катыша албайт деген бар. Саясий партия жөнүндө сөз жок. Мыйзамда жок болгондон кийин эч ким баягы өзүнүн тармактар жогору аша чап аны колдонууга укугу жок. Ар ким өзүнүн ою келгендей кылып колдоно албайт.
Ал арада Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып 2 айга камалса, Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абиров май аналарга байланыштуу кылмыш ишинде фигурант болууда. Абиров Бишкектеги шайлоону жеңип чыккан Эмгек партиясынын тизмесин баштап барган. Ал социалдык тармактагы жеке баракчалары аркылуу өзүнө тагылып жаткан айыптарды четке какты. Ал эми Азиз Сурахматов Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын штабын жетектеген эле. Партиянын негиздөөчүсү Артур Медетбеков ушундай жол менен КДПны каралоо жүрүп жатат деп эсептейт.
Бул жерде бир гана бир оюн жатат, анан анын камалышы, анын кармалышы, анан кийин анын биздин партияга байлап турушун эметиши, бул өзүнчө бир кандайдыр бир саясий оюндардын бир чети чыгып аткандай чегилет да. Ал жаманбы жакшыбы, ал мэр болуп иштегенден кийин анын мындагы өзүнүн бир электораттары калган, алар ошол шайлоодо өздөрүнүн добуштарын берди.
Кыргызстанда соңку жергиликтүү кеңештерге шайлоону уюштурууга бюджеттен 425 миллион сом жумшалган эле. Анын 38 миллиону шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган Бишкек, Ош жана Токмок шаарына туура келген. Эми аталган калаларда кайра шайлоо өткөрүү үчүн 48 миллион 344 миң сом керектелери белгилүү болду. Ош шаардык кеңешине шайлоого катышкан Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев шайлоону уюштурууга жооптууларга каршы башкы прокуратурага арыз жазды. Ал мыйзам бузууларга жол берген кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралышы керектигин айтып жатат.
Өндүрүшүбүз керек. Канча өндүрөбүз? Эсли биз күнөөлөрдү аныктап, аларды жоопко тартып. Алар кимдер? Ошол мэр, ошол прокуратура, ошол начальник УВД, ошол жерде короно, муниципальный башкармалыкта иштегендердин баары жоопту деп эсептейм. Эгерде буга мамлекет чындап кирише турган болсо, жооптуларды таап алат. Анан жок дей турган болсо, кайра эле баягы кайра эле Мамайдын көрү, баягы эле мэр турат, баягы эле начальник ууду, баягы эле кандидаттар турганда бул ошон эле экинчи сериясы болгондуктан.
Мирлан Орозбаев жогоруда тизмектеген кызмат адамдары Атажурт Кыргызстандын пайдасына иштегенин кошумчалады. Аталган партия Оштон биринчи келсе, Бишкектеги шайлоодо 4-орунга ээ болгон, ал эми Токмоктон шайлоо босогосунан өтпөй калган. Буга чейин бир катар саясий партиялар Атажурт Кыргызстанды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланышы бар экенин айтышкан. Ташиев болсо партия менен эч кандай байланышы жок экенин кабарлап келет. Ал эми журналисттер бул партиянын тизмесинде парламенттик шайлоого катышкан мекенчил партиясынын мүчөлөрү көп экенин жазып чыгышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантабыз. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы кайра өтө турган шайлоого байланыштуу жарандык активист, саясат талдоочу Эржан Сулайман ойлору менен бөлүшмөкчү биз менен. Эржан мырза, 11 июлга жаңы дайындалган шайлоо, бул ирет добуш сатып алууларсыз административдик ресурс колдонулбай өтөт дегенге канчалык ишенич бар?
Таза өтөбү, добуш сатып алуу болбойбу, админ ресурс колдонулбайбы дегенге ишеним төмөн баары бир. Эми шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылганы менен, эгерде шайлоонун жыйынтыктары буга чейин ошол мыйзам бузууларга, чындыгында мыйзам бузуулар үчүн добуш сатып алуулар үчүн жокко чыгарылган болсо жана жарандык коомдун нааразычылыгы билдирилген үчүн жокко чыгарылганы чын болсо, ошол себептерден улам, анда мына кайра шайлоо, кайра бюджетке да чыгым алып келген кайрадан өткөрүлүүчү шайлоо учурунда мындай ошол указка, президенттин указына ылайык ошол мыйзамдуулукту сактоо боюнча мындай натыйжалуураак иштер жүргүзүлүш керек жана ошондой добуш сатып алуу, админ ресурс колдонуу мындай өтө төмөн же жокко эсе болуш керек да. Эгер ошондойду биз көрө алсак азыр 11 июлда, демек буга чейинки жокко чыгарылган себеби чынында эле мыйзам бузуулар жана жарандардын нааразычылыгы себепкер болгондугун көрсөк болот. Ал эми эгер 11 июлда кайрадан добуш сатып алуу кайталанса, админ ресурс колдонулса, анда демек буга чейин ушул жергиликтүү шайлоолорду 3 шаарда жокко чыгаруунун чыныгы себептери башка болгондугу тууралуу.
Мисалы кандай себептери?
Ошо кийин убакыт көрсөтөт. Себеби жокко чыгарылган учурда дагы анын чыныгы себептери ошол ресурс бөлүштүрүү, бийлик ресурсун бөлүштүрүүдөгү ошол бийлик деңгээлиндеги кандайдыр бир интригалар, каражаттарды бөлүштүрүү сыяктуу себептер болгон болушу да мүмкүн да. Эгер андай эмес болсо, анда мына 11 июлда үлгүлүү, таза, тунук шайлоо өтүш керек жана буга чейин өлкө башчысы өзү айткандай бийликчил партия болбойт мындан ары. Ошол бийлик колдой турган Атажурт Кыргызстан болобу, башкасы болобу, алар андай партиялар болбойт, аларга бир мындай көмөк көрсөтүлбөйт. Ошондой бир шайлоону көрүшүбүз керек.
Мурдагы шайлоонун жокко чыгарылышына себепчи болгон партиялардын мындан аркы кадамдары кандай болууга тийиш?
Буга чейинки шайлоодон четтетилген алар үчүн шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган эмгек, Ак Бата, НДПК партияларынын тизмеси ошол буга чейинки шайлоого аттанган тизмелери толугу менен бул жолку шайлоого катышуудан баягы четтетилеби алар. Ошол себеби алардын мыйзам бузуу аракеттери мурунку шайлоону жыйынтыгынын жокко чыгышына себепкер болгон да. Демек мыйзам боюнча шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгышына алып келген талапкердин аракеттери ошол талапкер кийинки шайлоого кайра шайлоого катыша албайт деген жобо бар. Демек бул жерде ошол толугу менен ал жерде кайсыл бир талапкерлер эмес, тизме жалпы партия четтетилгендиктен, демек алардын толук тизмеси четтетилип, азыр эмгек, Ак Бата, НДПК партиялары катыша турган болсо, алар толугу менен тизмелерин жаңылаш керек. Ушул шайлоонун 11 июлдагы шайлоо баягы буга чейинкини эске алуу менен таза мыйзамдуу өтүшүнө негизги шарттардын бири болот да. Эгер бул шарт аткарылбаса, бул мыйзамдуу шарт аткарылбаса, анда 11 июлдагы шайлоо таза мыйзамдуу өтүшүнө ишеним өтө төмөн болот.
Жыйынтыгы жокко чыгарылган 11 апрелдеги шайлоодо Кыргызстан элдик демократиялык партиясын сүрөгөн мурдагы мэр, Бишкектин мурдагы мэри Азиз Сурахматов камалды. Башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк добуш алганы айтылган эмгек партиясынын тизмесин жетектеп барган Жаныбек Абировго кылмыш иши ачылганы кабарланды. Муну бийликтин жаңы шайлоонун алдында оппоненттерге чабуулу десе болобу, же шайлоо жараянына байлаган туура эмеспи?
Менимче Сурахматов жана Абировго карата козголгон жазык иштерин сөзсүз түрдө шайлоо менен байланыштырууга болбойт. Себеби алардын аракеттеринде алар ошол мэрияда иштеп турган учурда бирөөсү мэр, экинчиси шаардык кеңештин төрагасы катары мыйзам бузуулар орун алган болушу да мүмкүн. Буну эми териштирүү иштери да бунун соңуна чыгыш керек. Бул жерде керек болсо алардын партиялары боюнча баягы жарандык коомдо дагы мындай көп нааразычылык болгон. Алардын партиялары тарабынан баягы добуш сатып алуу орун алгандыгы тууралуу көп сөздөр айтылган. Ошондуктан бул жерде шайлоо менен байланыштыруунун кереги жок. Эми мыйзам боюнча партияны баягы кийинки кайра шайлоого жолотпоого каралган эмес, мыйзамда каралган эмес. Болгону ошол шайлоонун жокко жыйынтыгы жокко чыгарылышына себепкер болгон талапкерлер катыша албайт деп айтылган. Ал эми аларды четтеткен учурда кайсыл бир талапкерлер тууралуу сөз болгон эмес, жалпысынан партия четтетилген. Демек партиянын толук тизмеси кийин кайра шайлоого 11 июлда боло турган кайра шайлоого катышпаш керек. Толук тизме баягы жаңыланыш керек деген жобо. Эми бул партиялар эми катышабы катышпайбы, анан аларга ошол мыйзамдын талабы ишке ашабы, алардын тизмелери толук жаңыланабы, бул дагы ошол шайлоонун таза өтүшүнө, эми мыйзамда кандай талап көрсөтүлгөн болсо ошол аткарылса, ошого жараша шайлоо мындай мыйзамдуу ыраак өтөт деген мындай бир анча мынча ишеним болот.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго жарандык активист, саясат талдоочу Эржан Сулайман жооп берди. Биз Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында 11 июлда өтө турган, кайрадан өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоолор жөнүндө сүйлөштүк.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Борбордук Африка Республикасында аскерий унаа жарылып 5 адам мүрт кетти. Вьетнамда коронавирустун жаңы түрү пайда болду. Ал Индия менен Британияда пайда болгон штаммдардын аралашмасын түзөт. Көз карандысыз эмес мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчылар кеңешинин жетекчилеринин кезектеги саммити ноябрда Бишкекте өтөт. Голливудтун актёру Стиван Сигал Адилеттүү Орусия партиясына мүчө болду. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн 2 партия арыз берди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит.org. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 31 май. Беларус бийлиги Гродно шаарындагы көз карандысыз Гродно Лайф жаңылыктар агенттигинин редактору Алексей Шотту камады. Варшава, Киев жана башка шаарларда буга чейин камалган журналист Роман Протасевич менен анын сүйлөшкөн кызы София Сапеганы бошотууну талап кылган акциялар өттү. 29 майда Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаянын күйөөсү, белгилүү блогер Сергей Тихановскийдин камалганына 1 жыл болду. Калган кепти Элиза Кененбай болду.
Бир катар Европа мамлекеттеринде 29 майда Беларусь оппозициясына тилектештик билдирүү күнүнүн алкагында нааразычылык акциялары өттү. Буга чейин Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская күйөөсүнүн камалгандыгынын 1 жылдыгына байланыштуу акцияга чыгууга чакырган. Популярдуу блогер Сергей Тихановский 1 жыл мурда авторитардык лидер Александр Лукашенкога каршы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирери менен камалган. Тихановский ага тагылып жаткан беренелер боюнча күнөөлүү деп табылса, көп жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Вильнюстан сырткары акциялар Киев жана Варшавада өттү. Польшанын баш калаасында жакында эле кармалган журналист Роман Протасевичтин атенеси дагы сөз сүйлөштү.
Я прошу все страны Европейского союза.
Мен евробиримдикти жана Кошмо Штаттарды, Роман менен Софияны, ошондой эле түрмөгө саясий мүдөө менен камалгандардын баарын бошотуп алууга жардамдашууга чакырам, деди Романдын апасы Наталья Протасевич. 23 майда Беларусь бийлиги ичинде бомба бар деген шылтоо менен Афинадан Вильнюска бараткан учакты күч менен кондуруп, Роман менен кошо анын жанындагы сүйлөшкөн кызы София Сапеганы дагы кармашкан. Романдын атасы Дмитрий.
Мы мирные. Мы свободны. Мы хотим жить в мирной, свободной
стране. Биз тынчтыкты сүйөбүз. Эркинбиз жана биз тынч. Эркин мамлекетте жашайбыз.
То, что мы можем говорить, то, что мы хотим сказать.
Ошондой сүйлөгөндү каалайбыз. Бирок биздин өлкөдө журналистик макала же пост үчүн 12-ден 18 жылга чейин кесип бериши мүмкүн.
И репортаж сажают на 12-18 лет тюрьмы. Это страшно.
26 жаштагы Протасевич былтыр жапырт башаламандык уюштурууга катыштыгы бар деген айып менен кармалды. Күнөөсү далилденсе 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Лукашенконун Ryanair компаниясына караштуу учакты күч менен кондуруп, анын ичиндеги Протасевичти камаганына байланыштуу АКШ жана Евробиримдик дагы олуттуу санкцияларды киргизүүнү көздөп жатышат. Европанын бир топ мамлекеттери өз компанияларын Беларусьтун аба майданын айланып өтүүгө чакырып, ошондой эле Беларусь авиакомпанияларынын учактарын кондурууга тыюу салды. Жарандык авиация боюнча эл аралык уюм өз иликтөөсүн баштады. Ал арада Беларусь бийлиги Гродно шаарындагы көз карандысыз Гродно Лайф жаңылыктар агенттигинин редактору Алексей Шотту кармап кеткени маалым болду. 30 майда жергиликтүү милиция билдиргендей, порталда экстремисттик деп таанылган материал жайгаштырылган. Буга чейин март айында дагы Гродно шаардык соту экстремисттик материалдарды тараткан үчүн деп күнөөлүү деп таап, айып пул төлөткөн. Мурда Шота өлкөдөгү Тутбай деген ири интернет басылмада иштечү.
Элиза Кененбаеванын макаласын уктуңуз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан макала баяндарга Айнура Жекши кызы серп салат.
Дипломат басылмасы АКШнын аскерлерин Ооганстандан чыгаруу маселесине кайрылды. Тактап айтканда 27 майда жарык көргөн макалада Талибан кыймылынын кошуналарына кайрылып, өз аймагында америкалык базага орун бербөө эскертүүсү тууралуу сөз болот. Биз андай чагымчыл жана жийиркеничтүү аракетти жоопсуз калтырбайбыз, деп билдирди согушкер топ. Мунун алдында айрым маалымат каражаттары Пакистан Вашингтон менен бул жаатта макулдашууга жетишкенин кабарлашкан. Басылма жазганына караганда, өткөн аптада АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Дэвид Хелвей Сенаттын куралдуу күчтөр комитетинде Пакистан буга чейин Ооганстандагы операцияларга катышкан америкалык аскерлерге аба мейкиндигин пайдаланууга уруксат берип келгенин, мындан ары да ошентерин айткан. Дипломат жазганына караганда Пакистандын парламентине кайрылуусунда тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши апта башында өкмөт базаларын Америкага сунуш кылбайт деп билдирген. Анын артынан Пакистандын тышкы иштер министрлиги өлкөдө АКШ базасы жайгашышы мүмкүн деген кабарларды негизсиз жана жоопкерчиликсиз спекуляция деп атады. Басылма расмий түрдө андай маалыматтар четке кагылып келгени менен 2008 жылы WikiLeaks Исламабад америкалык атайын күчтөргө өз аймагынан иш алып барууга уруксат бергенин жазганын эске салат. 2013 жылы Washington Post гезити чыгарган дагы бир документте Пакистан өкмөтү жылдар бою дрондордун чабуул коюу программасын тымызын колдоп жүргөнү, соккулар жана курмандыктар тууралуу жашыруун маалымат алып турганы айтылган. Андыктан деген жыйынтыкка келет басылма, америкалык базалар маселесинде расмий билдирүүлөр сөзсүз эле Пакистандын саясий багытын чагылдырбайт. Автор өлкө бийлигине кайсы күчтөр келбесин, АКШнын планын колдоо олуттуу кесепетке алып келерин жакшы түшүнүшөрүн белгилейт. Ошол эле маалда Талибандын соңку эскертүүсү согушкер топ Исламабадтын америкалык атайын бөлүктөргө өз аймагында орун берүүсүнө нааразылыгын гана эмес, базаны жайгаштырууга эми караманча каршы тураарын туюндурат, деп улантат басылма. Автор дагы бир бүтүмгө келет. Анын көз карашында Талибан эми Пакистандын таасири жок эле өз алдынча аракеттенүү жөндөмүн көргөзгүсү келет. Мындай ишенимдин артында согушкер топтун акыркы күндөрдөгү дипломатиялык жана аскердик жетишкендиктери турат, деп жыйынтыкталат макала. Eurasia Net Орусия Түркмөнстанга көбүрөөк инвестиция сала баштаганын жазып, бул тенденцияны талдап чыкты. Автордун пикиринде Москванын президент Гурбангулы Бердимухамедовдун уулу ыктымал мураскери Сердардын көңүлүн алуу аракеттеринен майнап чыгып жаткандай. Маалыматка караганда 21 майда министрлер кабинетинин жыйынында вице-премьер Генже Бердимухамедов Орусия менен өкмөт аралык экономикалык кызматташтык программасы менен тааныштырды. 2021-23 дарга мерчемделген жол картасында өнөр жай, энергетика, айыл чарба жана жогорку технологиялар тармактарында кызматташуу каралган. Президент аны дароо жактырып, программаны ишке ашырууга көз салууну кайра эле уулуна тапшырды. Журналист белгилегендей, Сердар акыркы кездерде Орусияга тез-тез каттап келатат. 23 майда ал жана тышкы иштер министри Рашид Мередов Ашгабадка Санкт-Петербургтан келген аткаминерлер менен ишкерлерди кабыл алышты. Делегациянын курамындагы эки компания Түркмөнстанда буга чейин эле иштеп келишкен жана өз позицияларын бекемдөөнү көздөшөт. Орусия түркмөн мамлекет башчысына жагуу жолун билет деген журналист ал өлкөнүн Ашгабаттагы элчилиги Бердимухамедовдун жаңы китебинин орусча котормосунун бетачарын уюштурганын да жазат. Макалада Орусия бир катар багытта Түркмөнстан үчүн ылайыктуу өнөктөш экени белгиленет. Алсак министрлер кабинетинин жыйынында айтылгандай, өлкө Газпромдун филиалынан жаңы электростанция үчүн түтүктөрдү сатып алды. Автор өлкөдө азык-түлүк кымбат, атүгүл тартыш болуп жаткан чакта Орусиядан эң керектүү товарларды сатып алса болоор эле. Бирок түркмөн жетекчилиги өзүн өзү камсыздоо идеясына берилип алган деген көз карашын ортого салат. Lancet журналы Барселонада коронавирустун жайылуусун текшерүү үчүн жүргүзүлгөн эксперименттин жыйынтыгын басып чыгарды. 18-59 жаштагы 465 кишиге концертке катышуу сунуш кылынган. Иш чарадан кийин эч кимиси COVID-19 илдетин жуктуруп алган жок. Концерттин алдында экспериментке катышкандардын баардыгы анализ тапшырып, таза адамдар гана залга кое берилген. Аларга ырдап бийлөөгө, социалдык аралыкты сактабоого уруксат берилген. Бирок номер 95 үлгүсүндөгү респиратор тагынып жүрүү шарты коюлган. Андан тышкары концерт өткөн жай жакшылап желдетилип турду. Көрүүчүлөр залда орточо эсеп менен 2 саат 40 мүнөт өткөрүштү. Алар концертке чейин 10 күн, андан кийин дагы 10 күн адистердин көзөмөлүндө болушту. Эксперимент былтыр 12 декабрда шаарда илдетке чалдыккандар азая баштаганда өткөрүлгөн. Бирок ал маалда Испанияда катаң чектөөлөр сакталып турган, эмдөө жаңы эле башталып аткан. Ошентип изилдөөчүлөр бардык керектүү санитардык чаралар сакталганда концерттерди коронавирус жайылат деп коркпой эле коопсуз уюштуруп өткөрсө болот деген жыйынтыкка келишти. Бирок ошол эле маалда бул
Айнура Жекши кызынын дүйнөлүк басма сөзгө баяндамасынын текст түрүндө Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Биздин радионун таңкы программасындагы жарым сааттык бөлүк соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Жаңылыктар менен бүгүн Бактыгүл Чыныбаева тааныштырууда. Толкунду которбоңуз.
азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и слушатели радио. Сегодня гость в нашей студии, координатор проекта «Экомэп», журналист, экоактивист Влад Ушаков. Мы сегодня будем с вами разговаривать об экологической ситуации в Кыргызстане, вообще о состоянии окружающей среды. Добро пожаловать в нашу студию. Вы у нас впервые, насколько я знаю, в нашей телестудии. Вы известны как фотограф. У вас достаточно богатая коллекция фотографий со всех уголков страны. На мой взгляд, очень красивых, уникальных снимков. Но среди вот этих красот природы у вас очень много снимков этого состояния окружающей среды в Кыргызстане. Вот я недавно буквально смотрел, вы снимали свалки, по-моему, где-то в горах Баткенской области, да?
Да, Баткенской.
Почему-то у нас принято считать, что у нас дела плохи с экологией только в Бишкеке, да, потому что мы зимой наблюдаем вот этот смог, да, и говорим, там, надо уехать куда-то за город. Но на самом деле, по-моему, и за городом у нас тоже не особо хорошо, и в том числе и в других вообще регионах страны. Вы постоянно ездите по стране, вы свидетель, да, вот как обстоят дела с загрязнением окружающей среды вообще в стране у нас?
Приветствую вас, ваших зрителей, вашу редакцию. Спасибо за приглашение, что дали возможность выступить, сказать свое мнение на определенные вещи, происходящие в стране. Ситуация с экологией, если честно, мы говорим, что там только в Бишкеке или там в каких-то крупных населенных пунктах, там типа Ош или там Нарын, на самом деле экоцид, он идет буквально по всей стране. То есть у нас нет ни одной области, нет ни одного региона. Я скажу больше, что нет ни одного заповедника или там какой-то части страны, где бы не происходил такой вялотекущий экоцид. То есть самое страшное, что это не только те места, где люди обитают, это села какие-то, населенные пункты. У нас практически все заповедники, все наши природоохранные зоны, они подвержены антропогенному такому воздействию, причем катастрофическому. То есть самый простой пример, когда мне говорят, как это все происходит, я всем рассказываю то, что еще приезжая там 10-15 лет назад на Сан-Куль, я видел, юрты, которые стоят на берегу, они стояли просто в лугах эдельвейсов, то есть там сплошным ковром были эти цветочки, это было прекрасно.
На них стояли?
Да, на них стояли юрты. Сейчас такое сравнение физиологическое. У меня на коленке волос больше, чем там травинок. То есть голая земля, залысины, деградация почвы. Там, где, по сути должен был находиться заповедник, Каратал Жапырыгский, если не ошибаюсь, на которого тоже государство потратило колоссальное количество денег, там и донорских, и всяких. Там огораживали косу, и, по идее, там должны водоплавающие птицы. Сан-Куль вообще создан для диких перелетных птиц, чтобы выводить там свое поголовье. Да. Угу. Потомство. Там просто ходят, пасутся коровы. То есть просто...
Превратили в джайлё, в пастбище, да?
Совершенно верно. И эта ситуация, например, с тем же перевыпасом, с пастбищным, с деградацией почвы, она катастрофическая. Сейчас мало кто говорит об этом, но вслед за теми событиями, которыми мы сейчас, у нас буквально в спину уже, люди одной местности, я знаю, что позапрошлом году, по-моему, в Нарынской области уже было такое, что граждане одного района не смогли, свой скот отогнать на...
Да-да-да, я помню эту историю. Есть, и там произошла драка за пастбище.
И это только... Это, вот я не побоюсь какие-то как бы слова сказать, ну, пророческие, но это только начало. То есть ситуация катастрофическая, деградация пастбищ. Посмотрите, что с Усамыром стало. Посмотрите, ну, это вот мы о скоте говорим. А почему мы о нем говорим? Потому что 80% сельского населения, они живут за счет этого скота. То есть, как только вот эта ситуация как бы клюнет нас очень больно, ну, в стране я не знаю, что начнется. То есть...
Да, ну, пастбище, превращение в пастбище вот этих уникальных территорий, это только, наверное, одна проблема, да? И существует еще, ну, например, наверное... деятельность горнодобывающей компании?
Ну, горные компании... Тут как бы надо смотреть на их рентабельность и на их экологичность. Uh-huh. Одно дело, скажем, когда это, ну, крупные компании, которые платят там миллионы. Я не... Ну, вот uh-huh. все знают, скажем, там ситуация с Кунтором, да, вот которая сейчас uh-huh. происходит. Я как бы... Не скажу, что Кунтор делает что-то полезное в плане как бы экологии, но, по крайней мере, там какие-то нормы соблюдаются. И она дает, ну, какие-то деньги там, в тот же бюджет или там, ну, в общем, во всякие иссыкульские фонды. Как их используют, это тоже другой вопрос, опять же, местные чиновники. Но, опять же, есть, скажем, Читкал, где там десятки компаний, каких-то мелких, полумелких, превращают горы, ну, просто в лунный пейзаж. То есть, или тот же Талас, где там ради там нескольких килограмм золота, заявленных там 5-6 килограмм золота, выкорчевывается пойменный лес, причем с краснокнижными растениями, ну, то есть, тишанской березой, просто превращается в лунную поверхность.
Лунная поверхность – это просто голая земля. Да,
совершенно верно. И об этом нигде не слышно, нигде не видно, и как будто так и надо. То есть потом все это не рекультивируется, то есть перемалывается. Та же самая ситуация у нас катастрофическая. Я, если честно, вот до недавней нашей поездки в Баткен, вот в Джалабадскую область, Баткенскую, Джалабадскую, Волжскую, я почему-то думал, что на юге ситуация, ну, знаете, отношение к воде, к воздуху, к земле как-то немножко все равно по-другому. Ну, в силу своих как бы. Но приехав, я, ну, честно, вот очень сильно разочаровался. В регионах чиновники вообще не заморачиваются, скажем, проблемой мусорных свалок. Или, например, используют реки, вот, ну, знаете, течет речка. Ну да, они на юге там не такие полноводные, не такие большие, но местным жителям нужен щебень, ну, нужен камень, нужен песок. Они просто подгоняют экскаваторы, то есть все поймы рек, они просто вот как вот по желанию, там без всякого контроля, там что там... скажем, краснокнижный, там, туркестанский сомик, например, водится. Никого, ни, ну, ничего нигде, как бы, не зудит, никто на это внимания не обращает. Просто используют, есть, вот, вижу, беру, и все. И вот я говорю, в целом ситуация, вот мы говорим там Бишкек, это в целом ситуация у нас с экологией, с природоохраной, ну, катастрофическая. Потому что, например, за те же 30 лет последних мы полностью истребили свой уникальный орехоплод. Ну, то есть леса Дашмана.
Арсланбобе.
Да.
Угу. А с чем это связано, вот именно исчезновение леса в Арсланбобе?
Ну,
уменьшение, скажем, не исчезновение,
нет,
уменьшение.
Я прям говорю, что это именно исчезновение. Не то, что там, ну, как бы я выставляю фотографии, материалы, мне говорят, да что вот мы, что ты говоришь, вот были там несколько недель назад в Арсланбобе, стоят деревья, зеленеют, все нормально. Но при этом никто как бы не обращает внимания, что здоровый лес – это как здоровая нация. То есть не может здоровый лес, например, ну, я по-простому, как бы не по-научному, там, состоять, скажем, любая нация из стариков. Ну, вот там 50, там, 60, там, 70 лет. То есть обязательно любая нация должна состоять там, из младенцев, подростков, детей и, в общем, взрослых людей и стариков. Вот сейчас леса Дашмана и Ашламбоба, это на 89% это старики 50, ну там, 70 лет. Да, они не разом все исчезнут, они будут это постепенно. Нет так называемой, ну, называемой ярусности. То есть...
Там только высокие деревья, конечно. Вот этих росков, каких-то этих, 30, нет, молодых деревьев.
30 да? лет орех до земли просто не долетает. То есть раньше люди тоже собирали орехи, но у них были дополнительные приработки, они где-то получали какие-то доходы, то есть использовали что-то, оставалось в природе. Сейчас мы хвалимся, что это наша как бы уникальная продукция, там экологически чистая, но мы... Как бы,
ну, какой ценой, да?
Совершенно верно. То есть орех зеленый, вот только-только образовался на ветке, его уже начинают собирать. Там, кто-то там для покраски там, войлока, там, еще каких-то, кто-то для варенья. Потом собирают, естественно, осенью, только-только вот он созрел. То есть масштабно все идут и выбирают все абсолютно. Так, есть еще такое понятие черный орех. То есть еще весной все, что не успели собрать осенью,
идут. А черный вот этот, засохший, да? Вот
это? Ну, из-под, он как бы, просто у него вот эта вот верхняя оболочка немножко сгнивает, он падает в то, что, в общем, не успели осенью, еще весной подсобируют и это даже используют. То есть, и вот этот 30-летний временной период, то есть, если даже мы с вами завтра поедем там, в Арсламбоб, в Дашман, будем сажать вот эти вот деревья, уже пройдет какой-то период, когда эти молодые деревья еще не вырастут в большие, а старые уже просто перестанут существовать. То есть вот этот период уже леса не будет. Но мы же с вами не поедем завтра сажать. То есть и от этого становится страшно у нас. Я говорю,
то есть в перспективе не очень хорошая, вообще мы можем потерять этот уникальный лес.
Мы уже его потеряли. То есть то, что я говорю, это остались старики, которые вот старые деревья, который пройдет какое-то время, и они будут потихоньку-потихоньку как бы исчезать, умирать, стареть. А на их месте просто ничего не... Мы 3 года назад делали интересный проект, назывался «Исчезающий Кыргызстан». Снимали, в общем, вот ситуацию в этих лесах. Мы обошли 2 ущелья, и только в одном нашли вот, ну, небольшой росток ореха грецкого. И то не факт, что мы ушли, и этот росток остался, потому что недалеко паслось стадо коров, которое там жамкало всю как бы, растительность, которая там вообще присутствует. То есть перевыпас и вот сборка, это прям даже сложно даже сбором, это вот такой катастрофический выбор, выемка вот всего, что родят эти леса. Сейчас пытаются депутаты уже несколько лет ввести такое понятие, как парковый лес. Ну, то есть вы понимаете слово парк, где слово парк и где слово лес. То есть они пытаются два эти слова объединить как-то, там, танки, запорожец и что-то состыковать. Но это все, ну, просто профанация, потому что они при этом пытаются сказать, что, например, не надо делать ядро, скажем, оставлять ядро заповедника, да, того же там Дашманского или там Арсламбобского. Ядро – это то место, где запрещен сбор, запрещено, скажем, строительство домов. Ну, у них там свои какие-то, конечно, ну, говорят в пользу тех жителей, которые хотели бы там что-то построить или собирать. То есть они хотят вообще исключить понятие вот это ядро заповедника и сделать вот эту парковый лес, что, естественно, уже привело к исчезновению вот этих вот, ну, по сути, этих лесов. То есть мы сейчас де юре говорим, что у нас орехоплодные леса Кыргызстана, де-факто этих лесов просто нет. Это есть отдельно стоящие деревья, ну и так называемые, как вот многие депутаты предлагают, ну, называют парковый лес. И такая ситуация с очистными сооружениями. То есть дико видеть, когда там, скажем, город Нарын, стоящий на одноименной реке, все как бы, ну, пардон, за как бы физиологическое такое, все, чем сходил в туалет, это просто вытекает в реку, там, водопадом так.
Никаких очистных сооружений специально.
И техническая очистка идет, ну, как бы, чтобы вы понимали, техническая очистка это вот.
Ну, грубая очистка.
Да. Mm-hmm. То есть там бумажку кинули, там памперс, вот это все может быть задержалось. А все остальное, как бы. Угу. Ну, через всю страну.
Я, насколько знаю, на эскуле тоже такая проблема существует.
Ужасно.
В Чолпонате, да?
В Чолпоната там как бы, ну, все равно это сезонно. Угу. Но, скажем, город Каракол, там, ну, тоже катастрофическая ситуация с очистными сооружениями. Там все это просачивается уже на поля. Местные жители, естественно, в этом, во всем уже жить не могут, жалуются, там, пишут. А, ну, очень, опять же, обидно видеть, что местные власти ставят какую-нибудь арку там за десятки миллионов сомов, там какой-то очередной флагшток или там, ну, абсолютно пустые, да, бесполезные пустые. И при этом, ну, хотят, чтобы наша жемчужина оставалась чистой. Ну, я говорю, вот ситуация абсолютно, любой регион, который вы мне как бы скажете, я скажу, что там экологией, природоохраной просто не пахнет. У нас, например, в Чуйской долине, там, в той же Сыкуле, хотя бы есть централизованные свалки. Я не назову это полигонами, потому что у нас в стране мусорных полигонов нет. Это, опять же, фикция, профанация. У нас есть стихийные свалки и узаконенные стихийные свалки.
Ну, полигон – это нечто такое цивилизованное, наверное, да?
Да, да.
Там какая-то техника используется, переработка, наверное, какая-то, да? А у нас это все просто в кучу сваливается, да, получается?
Да, совершенно верно. То есть правильный полигон – это когда, скажем, выемка грунта идет, потом засыпка специальных там смесей, специального грунта, который там, ну, воду, скажем, что-то, какой-то отталкивает, какой-то, наоборот, впитывает. Потом это все прокладывается специальной пленкой, и в этом котловане уже утилизируются вот отходы, пересыпая с, ну, с какими-то тоже там с инертным материалом. Все, что у нас, это свалки стихийные и узаконенные. Причем, знаете, интересно видеть, что на этом тоже как бы тратятся какие-то деньги, причем даже международных доноров. Приезжаешь, видишь, что свалку, ну, просто огородили и поставили, скажем, яму Беккери. Ну, знаете, что такое это? Вот, для ваших объясню. Это, ну, скажем, если у вас скотина дома умерла от какой-то, скажем, болезни, вы должны прийти к ветеринару, он посмотрит, от чего ваша скотина, там, вскрытие специальное, как бы, и в эту яму потом вы должны отвезти, труп положить. Так как поэтому эти дорогущие ямы местами стоят, но они все под замком, потому что, опять же, граждане должны через ветеринара туда свои, как бы, трупы животных, своих животных.
Но никто этого не делает.
Совершенно верно. То есть вы приезжаете на свалку, стоит красивый там под козырьком дорогущая вот эта яма Беккери, и рядом завалено трупами гниющими, непонятно от чего умершими. При этом ужасная ситуация, ну, проблема, опять же, мы говорим, с пастбищами. Поэтому на юге, на любую свалку, которую вы заехали, там, от там, Шамалдысая до там, Ташкумыра, там, ну, в общем, любая свалка Джалабада, вы увидите на ней пасущийся скот. То есть так как у нас сбор, ну, как бы не раздельный, проблема прокормить животных, как бы, особенно весной, ну, как бы, поздней, достаточно, ну, то есть не все запасают сено, сколько нужно. Просто, вот, представляете, лежат дохлые животные, там, коровы, бараны, козы, и при этом там в 50, непонятно от чего умершие, при этом при там, в 10-5 метрах пасется стадо коров, например. И вот, ну, смотришь и думаешь, какой экопродукт, какой там чи. И это же мясо и потом употребляется, куда-то идет. То есть они, ну, а коровы там пахнет всякими там очистками яблок, там какая гнилая картошка, морковку кто-то выкинул. Ну, естественно, это, их запах привлекает, они даже, ну, их специально там, где не упасают, они просто приходят, так как свалки большей частью не огорожены, и вот начинают они пастись. В общем.
Но если вернемся опять к бишкекской муниципальной свалке. Там очень острая проблема, он же много десятилетий дымит, да, вот эта свалка?
Да.
Вообще вот пытается ли у нас как-то решить эту проблему?
Ну, Нынешнее руководство вообще очень интересное в своих как бы...
Руководство мэрии?
Нет, руководство свалочного полигона.
Полигона.
А, как бы руководство мэрии, оно вообще как бы... Знаете, вот удивительный факт. Если вы дома будете жечь какую-нибудь, ну, не знаю, там, резину, или какие-то там ошметки, как бы там материалы, там, какой-нибудь там целлофан, или вы будете в горы, у себя в огороде огромную кучу там мусора или там листьев, к вам могут прийти люди и сказать, мы там с мэрии, и вас оштрафовать. Угу. Вот, ну, это факт, да? То есть, и такие, как бы, на самом деле происходят, приходят, штрафуют. Но при этом то, что больше, там, 15 лет горит их свалка, причем она горит не в формате, там, погорела и погасла, она горит в формате 365 на 24, то есть...
Да и не 15 лет, по-моему.
Ну...
Я с детства помню, что там свалка.
Там одно время пытались... тушить, она как-то притухала, но 15 лет вот горит как хороший вулкан. То есть вот стоит вам вот проехать за объездную дорогу. И мэрия, как бы, знаете, ну там типа это-то залык, это там вот руководство свалочного полигона. Ну, по сути, всем этим это муниципальная свалка, и в первую очередь муниципальные службы, и в том числе мэрия, должна отвечать за то, что вот это происходит. То есть... пытаются обратить внимание, вот, например, у нас проблема смога, да, то есть, да, она как такой хороший слоеный пирог, и у нас пытаются внимание, скажем, граждан, там, социума, привлечь внимание, давайте там, например, ТЭЦ на газ переведем, вот, и при этом мало кто говорит, что проблема смога при этом не решится от слова совсем. То есть проблема того же ТЭЦа, да, он до сих пор там дымит, но как бы там два компонента, это мазут и уголь. То есть это все можно легко прочитать. То, что сгорает на муниципальной свалке, вообще не подается каким-либо вот, ну, параметрам.
То, что там горит все.
Конечно, горит.
И пластик, и причем бумага, и краска.
Горит, все, да? Горят токсические вещества, все это летит в атмосферу. Я говорю, если вы заберетесь вот в районе Исы-Коты, куда-нибудь повыше, и просто посмотрите на Чуйскую долину. У нас есть два загрязнителя основных. Это муниципальный полигон, который пробивает вплоть до Курдая. И Канский шиферный завод. Я не знаю, у них там такая коптилка. Говорю, добивает до Курдая. Простейший пример. Мы себя подаем как страна туризма. Все прилетевшие к нам вот впервые в Кыргызстан, сходя по трапу самолета вот в аэропорту Манас, они чувствуют абсолютно не там... утреннюю прохладу или там вечернюю прохладу Чуйской долины или там ветерок с гор Алатая, они как раз чувствуют вонь муниципальной свалки. И я говорю, он не горит, как тот же, например, ТЭЦ. Я, опять же, не защищаю ТЭЦ, они тоже в свой как бы компонент, но он настолько низкий, вот по сравнению с другими, там, с тем же, то, что вот ездит по нашим, извините, по нашему городу, это автопомойка всего мира, то есть тот же некачественный бензин, это все в атмосферу, и мы всем этим дышим. Поэтому есть статистика, что там из там 10 рожденных детей в Бишкеке, там трое более-менее можно считать здоровыми, все остальное, ну, по сути, это геноцид, геноцид нации. И это все происходит из года в год, и самое, что интересно, эти все проблемы абсолютно не решаются. Был один, скажем, начальник, чиновник, который там пообещал кучу-кучу, потом его сняли, приходит второй, он либо как бы сталкивает вину, ну, типа, я только что пришел, я не знаю ничего, но мы эту проблему решим.
Проходим. Ну, это вопрос преемственности уже, да?
Совершенно верно.
Здесь никакой преемственности в этих вопросах нет, и здесь, наверное, требуется не только воля какого-то муниципального руководителя, но и, наверное, политическая воля, потому что страна маленькая, проблем, наверное, столько же, сколько мусора на... Бишкекской свалке, но...
Я приверженец такого, как бы, ну, положения, что рыба всегда гниет с головы. Это во-первых. Во-вторых, когда с людей хочешь что-то потребовать, всегда нужно давать им альтернативу. Что у нас сейчас происходит с мусором, например? Вы попробуйте выехать с пляжа в Каджисае, вот по южному берегу, и доехать до Балыкчей, и по дороге увидеть хоть одну мусорку в доступности. То есть многие люди, вот прям видно, что ну, как бы они хотят, не хотят вот, оставлять после себя мусор. Они стеснительно берут этот пакетик, ну, то, что там на пляже поели, и вешают стеснительно на какое-то там дерево, кустик, прибегают собаки. Естественно, все это опять же оказывается на пляже. Но почему они так сделали? Вот, ну, например, вот у нас есть клуб путешественников. Мы тоже часто ездим по стране вот, в подобные походы. Мы даже нигде не светим вот эти вот свои уборки, потому что если ты убрал за кем-то поляну и не оставил после себя мусорки, из которой будет этот потом, ну, как бы мусор забираться и отвозить, объявляем там мы за чистоту, мы за... Вот буквально на днях с одной...
Субботники.
Совершенно верно.
Такого городского масштаба.
Красивые футболочки одели, поселфились, прибрали там одно ущелье, там пару пляжей, собрали весь этот мусор в мешки, пакеты, а потом куда? Отвезли в близлежащее ущелье или на ту же муниципальную свалку, где это все будет также гореть, там тлеть. То есть это просто профанация. Даже поэтому нужно брать за основу то, что те деньги, которые, опять же, я говорю, если вы после громкого субботника или там громкой акции по уборке мусора не оставили после себя мусорку, чтобы люди, которые после вас приехали через час, опять же, не выкинули на этот пляж или в это ущелье, вы хотя бы организовали вот выбор, да, это будет гнить, опять же, отравлять в другом месте землю, но хоть какой-то вариант, что вы сделали что-то полезное. И так я говорю, вот буквально во всем. Приехали с юга, на местах есть ребята, причем практически там в каждом селении, там в каждой области, которые, видя, вот, что происходит, говорят, что, ребят, вот вы ездите, критикуете, говорите какие-то вот вещи правильные, но дайте нам инструменты для решения этой проблемы. И мы понимаем, что мы ничего дать им не можем, потому что в стране их нету, просто нету. У нас нет мусоросжигающих заводов, у нас нет предприятий по переработке мусора. То есть, вот ты опять же начал, местные власти просто этим даже не заморачиваются. Ситуация катастрофическая, причем ее нужно не сегодня решать, ее нужно было еще вчера решать. Мы каждый день тонны мусора просто хоронят под собой нашу страну. И еще я вообще удивление, почему до сих пор у нас, ну, я постучу по дереву, не случилась никакая эпидемия, потому что это же все чума, там, крысы, это, ну, я говорю, там, вредные вещества. Ну,
оптимизма все меньше. Ну, в принципе,
мы живы.
Решить можно?
Решить. Ну вот я говорю, что я против возложения вины вот за все происходящее только на граждан. Опять же, те же, например, отравленные наши реки, почему нефтетрейдеры, например, не решат вопрос с тем же Узбекистаном, куда можно на юг страны перевозить...
А, вы это имеете в виду перевозки автомобильным транспортом по трассе Бишкек-Орск?
Совершенно верно. Угу. Переворачиваются же бензовозы, а можно было сразу на юг по железной дороге, например.
Это вроде так незаметно, но в год там несколько машин переворачивается, но это на самом деле сотни тонн.
Да, сотни топлива. Тонн. Каждый раз гибнут люди. Вы, если посмотрите нагрузку, то есть она превращается просто в размолотый песок, вот, потому что эти бензовозы перегружены по дороге Бишкек-Орск. Кто? Люди в этом виноваты? Простые? Нет. Это виноваты те, кто на этом бензине. Опять же, да, мусор. Это проблема граждан, да, в чем-то да, но у них альтернативы нет. По позитиву у нас еще остался какой-то потенциал, но он... С каждым годом его все меньше и меньше. И спасать нашу природу, нашу экологию нужно, ну как бы не сегодня, а нужно было еще вчера.
Ну, надеюсь, что какие-то решения все-таки будут найдены. Я желаю вам успеха в вашей работе.
Спасибо.
Посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что сегодня гостем нашей студии был координатор проекта ЭКОМЭП, журналист, экоактивист Влад Ушаков.
Спасибо.
Перекресток на радио Азаттык.